Меня зовут Виталий, фамилия моя Еременко, я живу в Кишиневе, совершаю пресвитерское служение в Третьей Кишиневской Церкви. Есть желание поделиться Словом Божьим. Я прочитаю два текста из Священного Писания, и об этих текстах мы немного с вами порассуждаем. Первый текст записан в Евангелии от Матфея, 4 глава. Мы будем читать с вами с 17 стиха. И второй текст из 3 главы 1 послания к Коринфянам. Евангелие от Матфея 4:17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И второй текст – это первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 5 стиха. «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение». Тема моей проповеди, я буду говорить о сотрудничестве Бога и человека в вопросе спасения грешников. Мы соработники у Бога. Кто такие соработники? Есть работники, а есть соработники. Чем они отличаются? Есть наследники, есть сонаследники. Вот эти две буквы, они делают человека причастником какого-то другого человека. Работник отличается от соработника тем, что Иисус Христос берет нас в сотрудники. Мы соработники Иисусу Христу. То есть мы вместе трудимся в вопросе благовестия, в вопросе спасения. Вопрос такой. Друзья, справился бы Господь без нас или нет? Справился бы. Конечно. Но Он почему-то захотел вместе с нами эту работу делать. Почему Господь не делает, это сам я не знаю. Написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Так написано. И пришли к познанию истины. Но если Бог хочет, чтобы все люди спаслись, почему Он этого не сделал? Вот чтобы все люди спаслись. Богу понадобились люди, и понадобились работники, и понадобились соработники, с которыми вместе нужно было бы совершать какое-то дело. И если бы спасение людей зависело только от Бога, не нужно было бы нам ходить проповедовать. Написано: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но как слышать, если нет проповедующего? Так написано. Значит, Богу нужны люди, нужны работники, нужны соработники в вопросе спасения других людей. Я знаю, что Бог все может, но почему-то вот такая аналогия приведена. Очень близкая аналогия к духовному посеву, аграрная аналогия, посев семян. Вот Павел говорит: я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Когда мы с вами садим огород, мы понимаем, что если Бог не вырастет семя, то наши будут труды напрасны. Но, братья и сестры, понимаем ли мы, что если мы не посеем, то Богу нечего растить? Понимаем это? Или мы выходим в огород, помолимся и скажем: Господи, Ты все можешь. Вот здесь пусть у меня картошка растет, вот здесь помидоры, а вот здесь пусть лук или петрушка. Мы так делаем? Нет. В вопросе благовестия мы иногда хотим все на Бога, как-то сложить ответственность и сказать: «Господи, ну ты же все можешь». Господь говорит: «Конечно могу, но я же попросил, чтобы мы вместе делали». Поэтому мы должны быть соработниками. Друзья, в вопросе благовестия я искренне верю, вот как в Библии написано, что насаждающий, поливающий – ничто. Ну, если сравнить в процентном отношении, может быть, должен сделать Бог 99%, а мы 1%. Но вот этот 1%, друзья, он порой бывает решающим. И ничего у нас не получается, потому что мы не доделали свое дело. Вы верите, что Бог свое дело сделает качественно, хорошо, вовремя, не опоздает, и Бог сделает так, что не будет ни одной ошибки? Верите? И Бог это делает. Но Бог говорит: давай я вот сделаю вот это вот 99%, а ты 1%. А мы не дорабатываем свой 1%. Друзья, вот я хотел бы говорить о вот этом малом, что должен сделать человек. А вот этом, которое называется ничто. Насаждающий, поливающий – суть ничто. Знаете, почему так написано? Чтобы мы не думали о себе, что мы тут вершители судеб, что мы решаем вопросы, что мы людей ведем к Богу, что от нас что-то зависит. Написано: вы ничто, но сделайте, сделайте вот то, что от вас требуется. Написано: вот когда вы сделаете все, что вам повелено, вот тогда вы скажите: мы рабы ничего не стоящие. Но не тогда, когда вы ничего не делаете, вы говорите, что мы рабы ничего не стоящие. Мы не рабы. Друзья, мы должны о себе думать, что мы ничто, для того, чтобы сила Божья совершалась через нас, через наше служение. Спиржен сказал как-то так, что если тебя почитают за ничто, не переживай, потому что ты и есть ничто. Вот так мы о себе должны думать, но должны делать то, что должны делать. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, еще тогда к Петру и Иоанну, которые не были учениками, Он сказал им такое слово: «Идите за Мной, Я вас сделаю ловцами человеков». Друзья, я искренне верю, что искусство ловцов человеков надо приобретать. Этому нужно учиться. И учиться очень прилежно. Скажите, пожалуйста, нужно учиться, чтобы рыбу ловить? Или вот бросил удочку и вытащил рыбу? Нужно учиться. Рыбаки. Есть рыбаки? А скажите, нужно учиться охоте? Или нет? Или просто взял бабах, стрельнул и пристрелил? Это целое искусство. А чтобы птичку словить, учиться надо? Не обязательно в какой-то школе. Нужно с профессионалом походить, который объяснит повадки птиц, который расскажет, как это делается. Так или нет? Я вам расскажу одну историю. Эта история была, наверное, лет 7 назад примерно. Произошла в моей семье. У меня сын, как-то его сердце очень привязано к природе. Он такой натуралист. Один из сыновей. И он уговорил нас, меня и жену, посетить его место рыбалки. Он говорит: папа с мамой, ну вот придет суббота, выходной день, пожалуйста, на полчаса, я вас больше не зову, вот на полчаса приедьте, посмотрите, где я рыбачу. Я никогда с ним не ездил на рыбалку, мне это неинтересно. Ну, он уговорил, говорит: возьмите с собой сразу ведро, возьмите нож, сетку, чтобы рыбу можно было там почистить на реке. Я говорю: знаешь что, сынок, я видал рыбаков, которые отправляются на рыбалку и говорят: вот такой сорвался, и не все получилось, поэтому давай, ты вначале слови рыбу, позвонишь, а мы посмотрим, брать с собой ведро или нет. Говорит: берите ведро, я вам говорю. Берите побольше, возьмите досочку, чтобы почистить рыбу, и побудем на берегу. Возьмите меньших детей, пообщаемся. Лето было. Ну, я, так знаете, с иронией сказал: хорошо, ты утром звони. Нас не буди утром, в 4 утра он выйдет на рыбалку. А озеро от моего дома, ну, 6 минут – это самое большее ехать, 5-6 минут. Говорит: я рядышком буду, далеко не поеду. Это весь город там рыбачит, я говорю: тебе еще там что-то искать. Ну, хорошо. Утро наступило, мы проснулись, с меньшими детьми позавтракали. Звоночек: ну что, вы собираетесь? Да, что-то брать с собой? Ну, я же папа сказал, Бери, берите ведро. Ну ладно, возьмем. Подъезжаем. А я, знаете, что взял с собой? Я взял, у меня такой складной стульчик мягкий. Взял с собой книжку. Думаю, вот это моя рыбалка. Твоя рыбалка меня не особо интересует. У меня своя будет. Посижу на берегу озера. Детки там побудут, жена побудет. Ну, посмотрим. Так на полчасика съездим. Знаете, какая картина открылась? Я подъехал к тому месту, которое он объяснил. Мы так вышли на улицу, расселись. И подхожу я. Смотрю, он крутит спиннинг. Вытаскивает. Висят две рыбы. Интересно. Только он их отстегнул, спиннинг закидывает, тянет. Опять две рыбы. Я раз достал телефон, сфотографировал. Ничего себе. Опять спиннинг крутит, кидает, вытаскивает. Три рыбы висят одновременно. Понимаете, одновременно. На одной леске, а там 5-6 крючков. Я опять сфотографировал, у меня есть эти фотографии. Мне так странно, я смотрю, удивляюсь. Ну, ладно, он тягает, тягает. Жена пошла чистить рыбу, которую много было, натягал он рыбу. И я пошел по берегу. Сидит мужчина моих лет, бордовый, знаете, такой злой. Я подхожу, говорю, доброе утро, поймали что-то? Нет. Ничего? Нет. А я смотрю, а сын мой тягает и тягает. И вижу, как вот этот вот мужик раз пересел на 2 метра ближе к моему сыну. Я пошел к другому рыбаку, что-то поймали? Ничего, ноль. Ни одной. А этот мужик, смотрю, опять пересел еще поближе. Я пошел дальше по берегу. Вы знаете, ни у кого ничего. Я возвращаюсь обратно. Я говорю, сынок, расскажи мне, что происходит. А, кстати, вот этот вот мужик, с которым я поговорил, он говорит, я с прошлого века рыбак. Ни одной рыбы не поймал. А этот сегодняшний он, ну, молодой пацан, тягает и тягает, тягает рыбу. Я подхожу, говорю, сынок, ну ты хоть, ладно, мне скажи, что происходит? Он говорит, пап, я тебе расскажу, чего ты не знаешь. Ты вот думаешь так, пришел, закинул и вытянул. Нет, нет. Ты знаешь, вот сегодня суббота, а я с понедельника. Вы спали? А я в 5 утра поехал, и вот в это место, видишь, бросил вот такой вот кусок макухи. Во вторник я приехал, опять в 5 утра, и опять бросил туда макуху. И в среду приехал, бросил туда макуху. И в четверг приехал, когда рыбаков еще не было, темно было. И в пятницу приехал. А в субботу я туда закинул спиннинг. И я так прикормил рыбу, что со всего озера рыба там, больше ее нигде нет. И я тягаю, и тягаю, и тягаю. Ее больше нигде нет. Она привыкла каждое утро уже приходить туда. Вы знаете, какой для меня это был урок? Что такое искусство ловца? Господь говорит, вы идите за мной, а я вас сделаю ловцами человеков. Друзья, для того, чтобы люди шли в церковь, для того, чтобы люди примирились с Богом, можно я буду пользоваться вот этим термином? Простите за это слово. Для того, чтобы нам научиться ловить людей, нам нужно овладеть этим искусством. Причем вы согласны, что люди намного умнее, чем звери и животные? Птицы, рыбы. А скажите, кого легче ловить? Словить глупую курицу или умного орла? Кого легче? Курицу легче. А насколько человек умнее, чем орел? Насколько умнее? Так есть целая наука, орнитология, учение об орлах, чтобы научиться орлов ловить, это годы должны пройти. А человеков? Мы думаем, раз дал трактат, чудо, покаялся. Да нет, нет, друзья, не так. Господь говорит, я вас сделаю ловцами человеков. Вы хотите быть ловцами человека? Друзья, этому нужно учиться. И Господь хочет иметь хороших соработников. Вот у каждого из нас в нашей профессии есть напарники, да? С кем мы работаем? Есть ученики. Есть способные ученики, есть не очень. Есть трудолюбивые, есть ленивые. Есть ученики, которым мастера на повышенных тонах говорят: «Да у тебя руки не оттуда растут». Есть такие, да? Или нет? Это если говорить про мужчин, а про женщин. Есть такая поговорка: «Акулина пироги пекла». Как дальше? «И ворота в тесте», да? То есть видно на всю улицу, что замесило тесто. Вот иногда вот такие работники бывают. Очень некачественные работники. И нам иногда кажется, что это все так просто. Благовестие — это песню спел, благовестие — это газету дал. Друзья, это искусство ловцов человека. Господь говорит: я вас сделаю ловцом человека. Причем говорит: давайте сотрудничать. Вы соработники, вы не просто раздаватели, какие-то агенты, раздаватели брошюр. Вы соработники Божьи. И Господь очень хочет, чтобы мы с вами были качественными работниками. Что такое качественный работник или соработник? Вот любой мастер пользуется какими-то инструментами в своей профессии. Так? И мастера знают, что есть инструменты фирменные, а есть какие? Ну, противоположность фирменным инструментам. Китайские, спасибо. Каким инструментом, братья, вам нравится, какими инструментами нравится работать? Фирменными, правда? Ну, берешь в руки инструмент, и ты понимаешь, что это вещь. Но это дорогой инструмент, правда? Вы знаете, что если пользоваться некачественным инструментом, можно испортить работу. Например, вот мебельщики говорят, что нужно распиливать, допустим, мебель, ДСП, только на высокооборотистых станках. И говорят, вот в городе есть только в одном месте такой станок. Не на любом станке распилишь. Некачественная будет работа, если некачественный инструмент. А еще бывают большие неудобства, когда в руках мастера какой-то некачественный инструмент. Ну, например, вы сидите на дереве, очень неудобно, и вам нужно спилить ветку, но у вас китайская пила. Возишь, возишь этой пилой по ветке, возишь, возишь. Чем закончится эта работа? В гневе выбрасываешь эту пилу в мусорку и говоришь: пойду в магазин, в 4 раза дороже заплачу, но возьму хороший инструмент и буду работать качественно. Если простые примеры, если китайским гаечным ключом работать, вот некоторые слесари покупают очень дорогой инструмент, и жены спрашивают: зачем тебе такой ключ, который стоит $50 один ключ? Пойди возьми за 50 гривен. Вот этим ключом начал откручивать и скрутил гайку. И уже потом даже фирменным не открутишь. Ее нужно срезать. Некачественный инструмент портит работу. Друзья, нередко бывает так, что мы вместо того, чтобы человеку засвидетельствовать о Господе, мы, простите за это слово, мы своей грязной обувью топчемся в душе этого человека. И происходит такое, что после этого даже опытный благовестник не может ничего сделать с этой душой. Нередко бывает так, что мы больше вредим, чем пользы приносим. Недавно встретился с одним человеком. Он был на похоронах нашего члена церкви. Мы хоронили одного брата, и вот его родственник неверующий, он занимает в Кишиневе немалую должность. Мы с ним знакомы больше 20 лет. И у вот этого неверующего человека была теща верующая. Хотя он чуть постарше меня уже. В церковь он категорически отказывается приходить. А знаете почему? У него была теща, которая не поливала, а которая утопила его. Столько поливала, что он чуть не утонул в этом поливе. А она думала, что она так хорошо делает, что поливает. И сейчас одно слово Боге говоришь, он так, нет, нет, тише, тише, все, не хочу. Мне хватило от тещи на всю жизнь. И вот сколько с ним пытаешься заговорить, ничего не получается. Один случай просто из жизни. Когда он был помоложе, у него еще не было такой высокой должности, которую он сегодня занимает. Он работал на каком-то предприятии и домой, это было советское время, забегал на обед. А теща уже у него была такая, уже престарелая, дочь взяла к себе, и она жила. Ну, верующая бабушка, как бабушка, но зятьку постоянно благовествовала, и так, знаете, благовествовала, чтобы зять чувствовал, что благовестие совершается, чтобы она не ушла из жизни с чувством невыполненного долга. И вот этот зятек говорит, вот забегай домой, жены дома нет, все в холодильнике есть, обед приготовлен, я быстренько достал себе, ну и знаете, в торопях сковородку, там что-то миску поставил, что-то разогреть, и где-то неумело как-то взялся, где-то ошпарился, а бабушка не пропустит, говорит, а, горячо? А в аду будет еще горячее, еще будет жарче. Ты подумай о своем покаянии. Он говорит, да можно уже прекратить вот эти нравоучения. Ну, пожалуйста, ну, хватит. Ну, я ж тебя не обижаю. Говорит, ну, оставь меня в покое. И знаете, вот так она поливала, поливала, пока залила, что гнить стал этот урожай. Вот одумала, что делает хорошо. Я не верю, что Господу нравилось вот такое благовестие. Ведь Господу нужны соработники, которые бы качественно выполняли свою работу. Друзья, я расскажу одну историю. Я расскажу и положительную, и отрицательную историю. И один и другой пример будет из моей личной жизни. Очень радуюсь я, когда я вижу, когда Господь пользуется мною, когда я могу участвовать в деле благовестия. И, друзья, и у меня есть истории, который я не забуду до самой смерти, когда я понимаю, что я не выполнил то, что мне поручал Господь. И исправить это уже невозможно. Ну, я начну, конечно, с хорошего. Была эта история, наверное, лет 8 назад. Посетил я Хорева Михайловича в больнице, он лежал в тяжелом состоянии. Палата, в которой он находился, была из двух коек, и она маленькая была. Когда заходишь, одна койка, потом всего лишь где-то метр между койками, и справа вторая койка. И чтобы с посетителем пообщаться, нужно было взять табуреточку и так узко посидеть в этом проходе. Ну вот зашел, я присел, с правой стороны дедушка один лежал, какой-то. Я с ним вежливо поздоровался и все время провел с тем, к кому я пришел. Вдруг открывается дверь, смелым шагом заходит доктор, говорит, здравствуйте, здравствуйте. Ко мне обращается, говорит, извините, пожалуйста, здесь тесновато, у меня сейчас процедура буквально на 2-3 минуты. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я как закончу, вы опять войдете. Я попытался попрощаться с Михаилом Ивановичем, говорю, Михаил Иванович, ну все, я пошел. Не-не-не, подожди, я тебя прошу. Ну, говорю, ладно, подожду. И вышел в коридор. Стою в коридоре, жду, пока закончится процедура. Там очень тесно было. Он что-то одному, что-то другому должен был делать. У него там свои врачебные дела. И я жду. Смотрю, выходит доктор. Я подумал, что пришло мое время. Он говорит, нет, еще подождите, пожалуйста. И тут он набирает по телефону какого-то другого доктора. Так я понимаю, что кого-то постарше. И говорит, вот этот пациент... И называет имя, фамилию. Похоже, что он говорил с доктором, который понимал, о ком речь идет, наверное, с их больницы. Я не слышу, что по телефону говорится, я слышу, что доктор говорит. Он от меня 2-3 метра находится в одном коридорчике. Он говорит, вот этот пациент, я ему не могу поставить внутривенный укол. За катетер даже речь не идет, потому что ну, у них там свой лексикон. потому что рвутся вены. И говорит, я так устал, я ничего не могу сделать. А впрочем, говорит, у него такое, такие показатели крови, что он до утра не доживет. Он, если не вечером, то ночью точно умрет. У него очень высокие лейкоциты, мы не можем сбить. Самые сильные антибиотики даем. То есть он что-то говорит, говорит, и говорит, он до утра не доживет. И врач ему что-то советует, говорит, сделай так, 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 тогда не мучай пациента, если такая сложная ситуация. И вы знаете, у меня внутри ёкнуло. Я к этому обращаюсь, доктор, говорю, извините, я стал невольным слушателем такого неприятного разговора. Можно спросить вас, а пациент знает, что он сегодня умрет? Говорит, нет, я давал клятву Гиппократа, нельзя это говорить, что расстраивать человека, он умрет просто от этой вести. Он очень слаб, у него цирроз печени, причем последняя стадия, мы не можем снизить уровень инфекции в крови. Он еле-еле-еле, он эту ночь не переживет. Говорит, я из опыта понимаю. Я говорю, так надо, доктор, говорю, сказать этому пациенту. Он говорит, ни в коем случае, я не имею права. Я говорю, простите меня, а я имею право. Меня никто в этом не осудит, я это должен сделать. Он как-то отмахнулся, говорит, это ваше право, как бы я за это не отвечаю, делайте, что считаете нужным. Я уже стою в коридоре, жду, пока он закончит процедуру, а сам настраиваюсь, думаю, не зря я остался. Начинаю все пазлы складывать в голове. Думаю, вот Господь, почему-то так устроил вот этот вот мой разговор. Я вижу, что Михаил Иванович не особо общается с этим человеком, у него боли, сильные боли, ноги у него приподняты, нога пухла. Говорит, такое впечатление, что собаки рвут ногу, кусают ногу, боли. Ну, знаете, не до беседы в этой ситуации, когда ойкаешь, айкаешь. Я уже, когда доктор освободил комнату, палату, я зашел. Я уже с Михаилом Ивановичем меньше общался. Говорю, Михаил Иванович, я хочу познакомиться с дедушкой. Как вас зовут? Он говорит, меня дедушка Федя зовут. Говорю, очень приятно. Дедушка, что у вас за болезнь? Он говорит, да вот что-то мне плохо стало, меня забрали. Сказали, что в понедельник выпишут. Я говорю, дедушка, вас не выпишут в понедельник. Я только что слышал разговор этого доктора. Он сказал, что вы сегодня умрете. Он говорит, не шути, сынок. Я говорю, дедушка, так не шутят. Так не шутят. Я вам правду говорю. Я слышал разговор двух врачей. Сказали, что вы до утра не доживете. Как он стал плакать. Навзрыд плакать. Почему от меня скрывают? Я бы позвал детей, внуков. Я бы попрощался. Почему так со мной поступают? Я чувствую, что мне плохо. Я не могу вставать. И говорят, в понедельник выпишем тебя. Я говорю, дедушка, ну вы-то с Богом встретитесь. Вы готовы встретиться с Богом? Нет, не готов. Я был коммунистом, ну и стал рассказывать свою жизнь. Тут смотрю, Михаил Иванович как-то притих. Стали мы беседовать. Я задержался, наверное, часа полтора еще. С этим дедушкой пообщался. Я говорю, дядя Федя, может быть, вы покаяться хотите? Помолитесь Богу. Как он плакал, как он просил у Бога прощения. У него такая была горячая молитва. Он не знал, как молиться, ему нужно было каждое слово подсказать. И когда я ему сказал в конце, скажите «Аминь», молитва закончилась, смотрю на лице, у него такая радость, у него такое сияющее лицо, хотя он желтого цвета был. Я попрощался с этим дедушкой, ушел с Михаилом Ивановичем, попрощался. Друзья, я на следующий день специально зашел, узнать, какая ситуация. Михаил Иванович был один. Я спрашиваю Михаил Ивановича, когда произошло это? Он говорит, ночью пришли санитары, аппараты запикали, сердце остановилось и его вынесли. Друзья, сердце мое наполнялось радостью от того, что я понял, что Бог от меня хочет. Вот немного я сделал. Я понимаю, что я сделал очень-очень мало. Бог дал человеку покаяние. Бог дал человеку возрождение, но нужно было вот это вот маленькое, то, что в Библии называется ничто, насаждающий, поливающий ничто, все Бог возвращающий, но Богу понадобилось вот это малое. Друзья, но у меня есть и другие истории. У меня есть несколько историй, о которых, когда я вспоминаю, у меня тяжесть в душе, с которой я не могу справиться. У меня слезы наворачиваются. Я всякий раз говорю, Господи, прости меня, за то, что я такой непослушный, такой черствый. Мимо моего дома проезжает маршрутка. И всего метров 300 от меня конечная станция. И лет, наверное, 25 уже этому маршруту. Я знаю всех водителей, всего 24 маршрутки. Я знаю всех водителей, знаю диспетчер, это рядом со мной. Все это находится. И по моей работе, по моей деятельности, я с ними со всеми был знаком. Мой родной брат работал, имел свою маршрутку. И я поперезнакомился со всеми. Работал молодой диспетчер, его звали Андрей. И так получилось, что сообщили, говорят, у Андрея цирроз печени. 38 лет, молодой парень. Он уже не мог водителем работать, он перешел диспетчером. Плохо себя чувствовал, но я знал, как болеют люди с циррозом печени. Или водянка, или человек ложится в постель. Это длинный процесс, это не мгновенная смерть. Я думал, сейчас с ним говорить трудно. Он там анекдоты рассказывает, веселый парень. Что такое 38 лет? Я думаю, вот когда немножко придавит его жизнь, тогда надо будет побеседовать с ним. Вдруг один из водителей говорит, скидываемся по 50 лей. А что такое? На венок Андрею. Знаете, у меня все внутри перетернулось. Я понял, что я проиграл. Я не могу это вспоминать без слез. Я оказался вот этим китайским инструментом, которым Бог не смог воспользоваться. Бог хотел. Бог побуждал меня. Я не зря познакомился с ним. Бог так все устроил, а не сделал то, что должен был сделать. Я бы все отдал, чтобы вернуть что-то, а невозможно. Вот так, друзья, дорого стоит некачественное сотрудничество с Богом. Написано, мы соработники у Бога, соработники. Мы сотрудники с Богом в вопросе спасения людей. Друзья, у меня таких историй несколько. Я не буду всех рассказывать, вас расстраивать. Но зато сейчас, когда я чувствую, хоть немножко чувствую, что где-то задействована Божья рука, я начинаю в своей голове складывать какую-то картину, я начинаю понимать, что Богу от меня что-то надо, Бог меня побуждает каким-то действием. Друзья, я уже ничего не вижу, я ничего не слышу. Я понимаю, что отсчет начался, может быть, на часы, может, на минуты, а может, на секунды. И Богу нужен качественный инструмент, которым Он воспользуется для того, чтобы спасти человека. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и Ему понадобились вот такие грешные. Вот такие неспособные мы, вот такие неумелые, такие невнимательные, такие слабые. Люди с такой заниженной самооценкой, вот такие мы понадобились Богу для того, чтобы вместе работать с Богом. Вот это искусство ловцов человека, друзья, где оно развивается, где происходит обучение этому искусству, вот там есть результат. Написано в послании к Ефесянам, в 4 главе, что Бог поставил в церкви апостолов, пророков, евангелистов, учителей для созидания тела Христова в служении. То есть должны руководители церкви, вот все, кого перечислил апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам, они должны формировать церковь или обучать церковь для служения, для самого разного рода служения. Друзья, и вот это обучение должно проходить на церковном уровне. Каждый человек, без исключения, должен быть ловцом человека. Каждый человек. И этому искусству, друзья, нужно прилежно учиться. В нашей церкви лет 10 назад Мы провели на протяжении где-то 4 месяцев, раз в неделю мы выделили вторники. У нас по вторникам проходят церковные разборы. Мы посвятили вторник для того, чтобы церковь обучать благовестию. И это примерно 4 месяца длилось. Каждый вторник. По-своему мы строили служение. Может, немножко расскажу об этом. Друзья, когда мы закончили вот этот 4-месячный цикл, после этого у нас на собрании появилось много неверующих людей. У нас каждое воскресенье до 10 незнакомых лиц было. За 10 лет тут изменился состав церкви. Много из мира пришло, присоединились к церкви. Дети повырастали. И вот буквально, друзья, на прошлой неделе, это просто случайно так получилось, мы закончили очередной цикл обучения церкви в благовестии. Я опять провел вот эту программу по обучению церкви в личном благовестии, как стать ловцом человека. В 4 месяца мы каждый вторник проводили занятия, и началось опять в церкви большое оживление. Я сегодня разговаривал утром со своей женой, спросил, как прошло вчерашнее собрание. Друзья, ее слова. Она совершенно не знала, о чем я думаю, что меня интересует. Я просто спросил, как прошло вчера вечером собрание. Она говорит, молитвенный дом необычно был полный. Говорит, мест свободных не было, забит был молитвенный дом. Ну, у нас около 150 сидячих мест внизу. Я удивился, в пятницу обычно у нас есть свободные места. В воскресенье полный молитвенный дом, а по пятницам есть свободные места. А тут, друзья, началось очередное оживление. И я так порадовался, я так поблагодарил Бога за то, что очередное вдохновение посетило церковь. Опять будут звать неверующих, опять будут беседовать, опять люди будут пробовать свой навык и опыт ловцов человеков, будут опять практиковать в служении. Друзья, это очень важно умело заниматься этим служением. Богу это нравится, Богу так нужно. И если мы будем думать о себе много, что мы что-то делаем важное, нам нужно прочитать то, что записал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 3 главе. Он говорит, насаждающий, поливающий ничто, не думая о себе, что ты слишком много делаешь. Но быть некачественным инструментом в руках Господа – это очень плохо, это очень неправильно. Друзья, и наше с вами порой невежество, невежество – это не невежливость, а наше незнание, оно является причиной гибели многих людей. Многих людей. Сколько нас окружают неверующих людей? Господь очень хотел бы, чтобы мы этих людей пригласили в церковь, чтобы мы сделали это умело и правильно. Друзья, это очень важно стать ловцом человека. Я вам приведу статистику, даже не статистику, а просто какую-то математику предложу посчитать. Если у вас есть телефоны в руках, вы можете часть моих цифр проверить. Насколько перспективно, насколько важно и результативно подготовить ловца человека. Представьте себе, друзья, если один человек, очень опытный евангелист, великий проповедник, будет проповедовать 33 года каждый день, и каждый день будут каяться по 1000 человек. Трудно сейчас посчитать эти цифры, но я примерно скажу, как это посчитать. Один человек, один умножить на 365 дней, умножить еще на 33 года, и умножить на 1000 человек. То есть 33 года человек будет проповедовать каждый день, и каждый день будут каяться 1000 человек. Знаете, какая цифра будет? Кто-то успел посчитать? Не успели. 33 умножить на 365 умножить на 1000. Это получается 12 миллионов. Чуть больше 12 миллионов человек. Впечатлительно, да? Третья часть Украины. Это серьезно, это впечатлительно. А теперь давайте мы другую статистику посмотрим. Если один человек в год приведет одного человека в церковь. Еще раз. Один человек в год приведет одного человека в церковь. А на следующий год он приведет еще одного. Но вот кого он привел, этот человек тоже приведет кого-то в церковь. То есть нам не просто нужно человека привести в церковь, а вырастить из него ловца человека. И его оставить только тогда, когда он уже станет ловцом человека. А на третий год опять привести одного человека в год. Но тот, кого мы привели в прошлом году, он приведет еще одного человека. И тот, кого он привел, тоже приведет одного человека. Понимаете, по какой схеме развивать вот эту математику? И делать те же 33 года. Как вы думаете, будет цифра больше или меньше? Вообще трудно одного человека привести в год в церковь? Да не трудно, но нужно постараться. Знаете, какая цифра будет? 8,5 миллиардов человек. Это население земного шара. С большим запасом, не через один год. Все население земного шара всего лишь за 33 года. Расскажу одну историю, которую мне рассказал Хорев Михаил Иванович. Это было в Прибалтике. 80-е годы. Пресвитер церкви. На четном собрании. Церковь небольшая, 40 членов. Предстал, заплакал и говорит: «Братья и сестры, освободите меня от служения». Церковь ахнула. Что это за заявление? Пресвитер просится, чтобы его освободили от служения. Ну, спрашивают, а причина, почему? Он говорит, вот на протяжении последних 10 лет у нас в церкви нет никакого прироста. Один умер, одного покрестили. Там еще один там переехал или приехал. 10 лет, все на месте, у нас 40 членов. Поменяйте пресвитера, может быть, кто-то другой лучше справиться с этим делом. Церковь говорит: да, мы тебя любим, мы хотим, чтобы ты совершал служение. Он говорит: да, я не могу, посмотрите на мои результаты, я не могу. Они говорят: ну, ты нас устраиваешь. Он говорит: но мои результаты перед Богом меня не устраивают. Я понимаю, что я место занимаю, и это неправильно. Можно сказать, мир грешный, время последнее, все это можно сказать. Но ведь написано, всякую ветвь, приносящую плод, он очищает, чтобы она больше принесла плода. А что же я тогда за ветвь? И вот стоит и плачет. И церковь говорит: а мы тебя не отпускаем. Он говорит: а я считаю своим долгом оставить служение, чтобы кто-то другой лучший занял место. Они говорят: а у нас нету человека, который бы стал на твое место. И они стали уговаривать его. И он говорит: хорошо, я только при одном условии останусь совершать служение дальше. Они говорят: любое условие, мы согласны, любое условие. Он говорит: пообещайте мне, вот сейчас Новый год. Если мы сейчас проголосуем, и вы каждый пообещаете, что на Пасху, это через 4 месяца, вы приведете по одному человеку неверующему. Так все просто. Ну так все просто. Сказал бы раньше так: да, конечно, мы согласны. Обещаете? Спрашивает. Обещаем. Точно обещаете? Все обещаете? Да. Подтвердите вставание. Все встали. Давайте мы помолимся и Богу об этом скажем. Помолились и стали на протяжении этих 4 месяцев молиться, чтобы Бог расположил сердца этих грешников. На Пасху стали предупреждать: братья и сестры, освободите передние скамейки для неверующих. Будете сидеть либо сзади, либо где-то вот стоять в проходах между рядами. Сделайте место. К нам придет как минимум 40 человек неверующих. Пасха была многолюдная. Церковь свое слово сдержала. Вы знаете, на следующее отчетное собрание сколько было членов? 80. Братья и сестры, Церковь питается на злачных пажитях, куда ее водит пастырь. Написано, пастырь к водам тихим водит. Он защищает. В обязанности пастыря входит защита, питание, безопасность, правильное учение. Вот это в задачи пастыря входит. Но размножаться овцы должны сами, пастор тут ни при чем. И вот если обучить церковь размножаться правильно, церковь будет размножаться. И, друзья, это очень важно нам в нашем служении совершать служение как Богу угодно и быть вот именно той плодоносной ветвью, которая увеличивает плод свой с годами. И когда мы жалуемся на то, что весь мир лежит во зле, что стал умножаться грех, давайте мы не будем забывать, что преизобилует благодать. И если грех умножился так, то благодать во много раз увеличилась. И мы не можем с вами списать свое неплодоношение на последнее время. Написано, люди, чтущие Бога своего, усилятся и будут действовать. Пусть нас Бог в этом благословит. Аминь.